Толстой. Отец Сергий. Глава первая. В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей Фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение своей сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб, целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. В 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого, не только из честолюбия, но главное потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, как он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой, ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому. Но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал: «Знайте, что мне все известно, но некоторые вещи я не хочу знать, но они здесь». Он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом. Сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. Когда Касацкий вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касацкий отдал сестре половину состояния. То, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление всех людей. Было ли это учение науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился того, чтобы овладеть французским, как русским. Так он потом, занявшись шахматами, добился того, что еще будучи в корпусе, стал отлично играть. Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из 4 сортов людей. Из, первое, людей богатых и придворных. Из, второе, небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье, из богатых людей, подделывающихся к придворным. И, четвертое, из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние 2 круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и поэтому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. Глава 2. За 2 недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касацкий принадлежал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренно не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга, и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд – резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку-самку, такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касацкий, и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. «Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытывать человек. И это вы, это ты», — сказал он, робко улыбаясь, — «дала мне это». Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу. «Я себя узнал благодаря тебе, узнал, что я лучше, чем думал». «Я давно это знаю». Я за то-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. «Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?» Она не отвечала и только тронула его рукой. Он понял, что это означало «нет, не сержусь». «Да, ты вот сказала». Он замялся, и ему показалось это слишком дерзко. «Ты сказала, что полюбила меня. Но прости меня, я верю, но что-то кроме этого есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?» «Да, теперь или никогда», — подумала она. «Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно». И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая. И если бы не императорство, не променяла бы этого на того. «Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что?» «То, что я любила». Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. «Вы хотите знать, кого?» «Да, его, государя. Мы все любим его. Я обожаю его. Вы в институте?» «Нет, после». «Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать...» «Ну так что же?» «Нет, я не просто...» Она закрыла лицо руками. «Как? Вы отдались ему?» Она молчала. «Любовницей?» Она молчала. Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. «Боже мой, что я сделала, Стива! Не трогайте, не трогайте меня! Ох, как больно!» Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. «Вы что, князь, я...» Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. «Вы знали это и мной хотели прикрыть их? Если бы вы не были женщины!» — вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал. Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его. Но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку, и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все, что казалось ему столь важным другим и ему самому в то время, как он служил и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала его сестра, его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. Глава 3. В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый, писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Пасия Величковского. Этому игумну подчинился как своему старцу Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий, так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемым, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием. Не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание. Будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или введение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью, и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братьев, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них. Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища, молитва церковная, для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его, ленности у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но и доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко давалась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой и матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел власть и почет, и хорошую, покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и, ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два, и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касацкий чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то другой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие. Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил, 7 лет. В конце 3-го года был пострижен в иеромонахии с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался. Теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось. И когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка. Вообще на 7-й год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, он достиг, и больше делать было нечего. Но зато состояние усыпления становилось все сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни. На 4-м году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь. Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это. В прежнем монастыре соблазн женский мало мучил Сергия. Здесь же соблазн этот поднялся со страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний. Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирился, но в глубине души не переставал осуждать, и дурное чувство это разразилось. Это было уже на второй год пребывания в его новом монастыре, и случилось это вот как. В Покров всеношная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось, не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов, часто его, даже и известного красавца-монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих, не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитвы, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы. Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательному, вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда резничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, Никодим, которого он невольно упрекал в подделывании и лести к игумну, подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу. «Лиза, взгляни направо», — послышался ему женский голос. «Где-где? Он не так уж красив?» Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда, в минуты искушений твердил слова «И не введи нас во искушение». И, опустив голову и глаза, прошел мимо амвоны и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он по обычаю крестно поклонился, перегибаясь надвое перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигура рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним. Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы. Улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитере мундире с вензелями и аксельбантами, который сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия. И чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумна, что вызов его отца Сергия ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился. «Очень рад видеть вас в ангельском образе», — сказал генерал, протягивая руку. «Надеюсь, что вы не забыли старого товарища?» Все лицо игумна среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард — все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал: «Ваше преподобие, изволили звать меня?» И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: «Зачем?» Игумен сказал: «Да, повидаться с генералом». «Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов», — сказал он бледнее и с трясущимися губами. «За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божием?» «Иди, иди», — вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день отец Сергий просил прощения у игумна и братьев за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца, и каялся в своем грехе гордости. Следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла от того, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости, что «вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь». От этого он и не мог перенести поступка игумна. «Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают как зверя. Если бы ты пренебрег славой для Бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился. И вот что о тебе Бог внушил мне. Живи по-прежнему и покорись». В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Иларион. Он жил там 18 лет. Игумен Тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Иларионовскую келью. Не то, чтобы ты мог заменить Илариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог. Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, спросив его позволения, отдав своей келью и все свои имущества монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь. В Тамбинской пустыне настоятель, прекрасный хозяин из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Илариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Иларион. В задней пещере был похоронен Иларион, в ближней была ниша для спанья с соломенным матрасом, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка. На эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря, и отец Сергий стал затворником. Глава четвертая. На Масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города после блинов с вином собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст 10 за городом, остановились, и началось совещание. Куда ехать, назад или дальше? «Да куда ведет эта дорога?» — спросила Маковкина, разводная жена, красавица. «В Тамбино. Отсюда 12 верст», — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной. «Ну а потом?» «А потом на Эл, через монастырь. Там, где отец Сергий этот живет?» «Да». «Касацкий? Этот красавец-пустынник?» «Да». «Медам, господа, едемте к Касацкому. В Тамбине отдохнем, закусим. Но мы не поспеем ночевать домой». «Ничего, ночуем у Касацкого. Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина. Нет, я у Касацкого буду ночевать». «Ну уж, это даже с вашим всемогуществом невозможно». «Невозможно? Пари. Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите?» «По усмотрению. А вы тоже?» «Ну да, едемте». Имщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один молодой, повернувшись ухарским боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья. Сани чуть подрагивали и покачивались. Престижная ровно и весело скакала со своим круто подвязанным хвостом под наборной шлеей, ровная масляная дорога быстро убегала назад. Ямщик ухарски пошевелил вожами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала. Все одно и то же, и все гадкое. Красные глянцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу, мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, чтобы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверное, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они и понимают, как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был. «Иван Николаевич», — сказала она, — «что прикажете?» «Да ему сколько лет? Кому?» «Да Касацкому. Кажется, лет за 40. И что же, он принимает всех? Всех, но не всегда. Закройте мои ноги. Не так, какой вы неловкий. Ну, еще вот так. А ног моих сжать не нужно». Так они доехали до леса, где стояла келья. Она вышла и велела ему ехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она в своей белой собачьей шубе пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.